Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Источники утешения. Часть 2.
Прошлое воскресенье, как я надеюсь, вы помните, мы начали рассматривать источники утешения. Мы стали рассматривать 14 главу Евангелия от Иоанна. Давайте откроем ее все вместе. Нам нужно вновь вернуться к 14 главе Евангелия от Иоанна. Здесь наш Спаситель утешает своих дорогих учеников, которые были обеспокоены, которые были испуганы, которые были обескуражены тем, что Он только что им сказал в 33 стихе 13 главы. Он им сказал: «Я ухожу, я вас оставляю». «Мне нужно уйти». 33 стих 13 главы. «Дети, уже недолго быть мне с вами». И я думаю, эти слова тут же болью отозвались в их сердцах. «Я ухожу, и мы должны расстаться». Для учеников это было действительно были очень страшные слова. И они стали отчаиваться, они стали унывать. Как говорит сам Иисус, их сердце исполнилось печалью. И наш Спаситель, кстати, я хочу обратить ваше внимание, наш Спаситель нуждался в утешении гораздо больше, чем они. Он шел на крест. Через несколько часов он должен быть арестован после предательского поцелуя Иуды. Он должен быть схвачен, он должен был избит, он должен быть обезображен и распят. Он должен на себя взять грехи мира. Но ни у кого из учеников не возникает даже мысли, что его надо поддержать. И в Гефсиманском саду они что делают? Спят, он их просит: «Ну пободрствуйте со мной». Они спят. Так учитель нуждается в утешении больше, чем ученики. Потому что страдания, которые он должен принять, они бесконечно огромны. Но в этот момент, вы помните, это последний вечер земной жизни Христа и этот прощальный ужин, когда он устанавливает заповедь о вечере, в этот момент Спаситель утешает учеников, потому что они действительно испуганы заявлением Христа о его уходе. Как же он их утешает? Что он им говорит в утешение? Первое, что он им говорит, мы рассматривали это в прошлый раз, на основании 1 стиха 14 главы: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Иисус говорит: не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Да, я ухожу, да, Меня не будет физически с вами, но верьте в Меня точно так же, как вы раньше верили в Бога. Вы не видели Бога физически раньше, так? Теперь вы не будете видеть Меня физически, но верьте в Меня точно так же, как вы верите в Него. Вера в Сына равная вере в Отца. Это первый источник утешения, мы в прошлый раз отмечали. Верьте в Меня. То есть Иисус говорит: наши отношения не прекращаются, а просто изменяются. Они меняют форму. Верьте в Меня точно так же, как вы верите в Отца. Второй источник утешения на основании стиха 2 и 3. Иисус утешает учеников ожиданием благословений небес. Он говорит: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду и опять возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иисус говорит: я не просто ухожу и все. Я ухожу, чтобы приготовить вам дом. Я ухожу, чтобы приготовить вам дом, чтобы приготовить место для вас. И как только я приготовлю вам дом, я вернусь за вами и заберу вас в этот дом. И это очень напоминало то, что делал жених после обручения с невестой. Жених, обручившись с невестой, оставлял ее на какое-то время, уходил, и готовил дом, там пристройку делал к дому отца, или если был богатый, отдельно дом строил, какое-то жилище готовил, а затем возвращался за невестой и брал ее к себе. И ученики должны были понять, а, так это не расставание вечное, это просто временная разлука, и ты уходишь, чтобы приготовить нам дом. В общем, ожидание вот этого дома, благословений небес, прекрасного дома, должно также было утешить учеников. Мы не расстаемся, вы можете верить в меня как в Бога, наши отношения продолжаются, не разрываются, и я ухожу лишь на время, чтобы приготовить для вас дом. Вот два источника утешения. Мы рассматривали их в прошлый раз. Сегодня третий источник утешения. На основании стиха 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Здесь третий источник утешения. И этим третьим источником утешения является ясное понимание пути спасения. Ясное понимание пути спасения. Иисус объясняет путь спасения. Понимание, как попасть на небо к Отцу, ко Христу, должно быть утешением для учеников. Давайте прочитаем, что он им говорит. «А куда я иду, вы знаете и путь знаете». Вот это должно их утешать. Путь на небо. Ясное понимание пути спасения. Ясное понимание того, как попасть в этот прекрасный дом, о котором только что сказано. Иисус говорит, вам все известно, все сказано, как попасть в этот дом. И тут выясняется следующее. Смотрите, 5 стих. Фома сказал ему, Господи, мы не знаем, куда идешь, и как можем знать путь. 3 года им рассказывали, куда он идет и что это за путь. Иисус сказал им, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Ученики были верующими. Ученики были возрожденными. Они были рожденными снова. Тут возникает еще один ученик, Филипп, с еще более интересным заявлением. Еще более шокирующим. Фома говорит, мы не знаем путь к Отцу. А Филипп говорит, а мы не знаем, кто такой Отец. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Просто богоявление, теофания. Просто покажи нам Отца, и мы будем спокойны. Ты хочешь нас утешить? Ты говоришь, что есть путь туда, на небо, к Богу Отцу? Самым простым утешением будет для нас, знаешь что? Просто покажи нам Его, и мы будем спокойны. Иисус возмущен. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Это все равно, что стоять на берегу океана и говорить, ну и где вода, покажите мне воду в конце-то концов. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте по самым делам». В общем, очень простая мысль здесь, друзья, очень простая мысль. Иисус желает, чтобы ученики имели утешение. Утешение в понимании простой истины. Путь на небо к Отцу ясен, понятен, открыт только через меня. Путь на небо только через меня. Понимание Отца только раскрыто максимально во мне. Вот эти простые истины. Он желает до них донести. И в этом диалоге с Фомой и с Филиппом доносит до них. И ученики за годы, проведенные со Христом, должны были ясно знать, как попасть на небо. И должны были ясно понять, что максимальное богоявление, раскрытие личности Бога происходит именно в Нем, в воплощенном Бога-человеке. Для нас с вами это тоже очень важно, друзья. Если вы не имеете ясного понимания, как попасть на небо. Вот вы ясно понимаете, как попасть на небо или нет? У вас есть ясное понимание, как попасть на небо к Богу и кто такой Бог? Если у вас нет такого понимания, ни один душепопечитель, ни один пастырь, ни один наставник не сможет вас утешить ни в какой скорби, которую вы переживаете. Вы пришли сюда со своей болью, со своими скорбями, со своими переживаниями, со своими страданиями. Но если у вас нет ясного понимания пути спасения, если у вас нет ясного понимания, как попасть домой, в небеса, к Богу, Отцу, вы никогда не будете иметь мир в ваших сердцах. Понимание пути спасения дает мир. Отсутствие понимания пути спасения лишает мира. Например, если вы ясно понимаете, как попасть на небо, ну, что бы ни случилось, вы будете иметь мир. Вы потеряли материальные ценности. Но если вы знаете, как попасть на небо, к Богу, где вас ждут небесные сокровища, вы будете спокойны, так? Но если вы потеряли кошелек с деньгами, но вы знаете очень хорошо, где лежит другой ваш кошелек с большими деньгами, вы не будете беспокоиться, так? А если вы потеряли кошелек с деньгами и не знаете, где второй кошелек с большими деньгами вашими, то это проблема. Если вы теряете близких людей, христиан, вы опять не отчаивайтесь. Если вы знаете, как попасть на небеса, в небесный дом и там с ними встретиться. Если вы, я помню, как-то мой ребенок потерялся на рынке. О, я так волновался, ему было лет 5. Это практически тупиковый вариант. Если вы потеряете собаку, то ее, может быть, легче найти. То есть он фактически ничего не понимает, не знает, как попасть домой, ничего не знает. Я очень волновался. Но когда по крупному громкоговорителю объявили, что пропал мальчик, который плачет, вот, то мы его смогли найти. В общем, если вы теряете кого-то и не знаете, как его найти, это трагедия. Но если вы знаете, как пройти к нему, чтобы с ним встретиться, ой, это сильно утешает, не так ли? Если вы знаете о своей серьезной болезни, или, может быть, вы знаете, что вы умрете. Вы знаете, что вы умрете. Кто не знает, что он умрет? Вопрос лишь когда. Но если вы знаете, что вы совсем скоро умрете, и у вас есть надежда вечной жизни, у вас есть понимание, как попасть на небо, вы спокойны. Если вы знаете, что вы скоро умрете, и вы не знаете, как попасть на небо, это проблема. В общем, понимание пути спасения утешает в скорбях. И наоборот, непонимание пути спасения лишает утешения. Я читал предсмертные слова разных людей. Какой ужас, какой страх в их словах, когда они не понимают, куда идут и как попасть на небеса. Умирающий король Англии Генрих VIII, умер в середине XVI века, восклицал: «Корона пропала, слава пропала», это предсмертные слова, «душа пропала». Все, всему конец. Тупик. Другой человек умер во второй половине 17 века, был активистом, безбожником, Томас Гоббс, произнес перед смертью: «Для меня смерть – прыжок в кромешную тьму». Я читал много других слов. Страшно, неизвестность, тупик. Я не знаю, что меня ждет впереди. Непонимание, как попасть на небо к Богу, и непонимание, кто такой Бог, лишает надежды, радости, утешения. Мартин Лютер до своего обращения жил, как он сам говорит, в аду, в кошмаре. Он не имел мира, не имел покоя. У него не было ясного понимания, как попасть на небо к Богу. И он не понимал ясно, кто такой Бог. Он думал, что на небо к Богу нужно попасть делами, трудами, постами и исповеданием постоянных грехов.
Но он не знал, что путь на небо через веру по благодати. И он не знал, кто такой Бог. Он думал, что Бог — это карающий, злой, такой агрессивный судья. И он пишет: я жил в ужасе. Он исповедовался. Вот представьте, человек искренний, хочет попасть на небо к Богу, он не знает как. Он говорит: я часами исповедуюсь, грехи перечисляю, 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 перечисляю. Каюсь. Выхожу из исповедальни. Прохожу несколько метров, вспоминаю. А еще куча грехов. Возвращаюсь назад и еще перечисляю. Перечисляю. Тот человек, который принимал исповедание, он думал о том, куда бы его отправить. Просто изматывал его. И он говорит: я жил в страхе. Я знал, выражение «праведность Божия» пугало меня, потому что Бог праведен, а я грешник. Как я попаду к этому Богу? Я никогда не попаду к Нему. Я никогда не заработаю спасение. И только когда он понял, что спасение по вере, что это дар благодати, только тогда он получил утешение, мир, радость. Вы видите, как понимание, ясное понимание пути к Богу, ясное понимание, что Бог не только судья, но и любящий, прощающий Отец. Вот понимание этих истин приносит мир, покой, снимает бремя. На протяжении нескольких лет я знал одного пастора, пастора одной церкви. Он был такой очень веселый человек, всегда шутил, и даже немного такой язвительный он был человек. И я плохо себя чувствовал. Я знал, что у него проблемы, что он в каком-то отчаянии, в какой-то унынии, что хочет, желает, чтобы его поместили в психиатрическую клинику, что он в таком унынии, что он в депрессии в какой-то находится. Ну, я не понимал, что происходит. И я плохо себя чувствовал, я немного приболел, это была зима. Так, знаете, руки, ноги крутят, такой дискомфорт. И я, все, что я хотел пить горячий чай и быть дома. Но мне сказали: приезжай, он приехал в Ростов, ему очень-очень плохо. Ну, что значит очень плохо? Ну, действительно очень плохо. Хорошо, я приехал. Я только зашел в помещение, я посмотрел на него. Вы знаете, я никогда не видел его таким вот искренним и серьезным. Он все время как-то шутил, как-то, вы знаете, баловался как-то, я не знаю. Как-то язвительно себя вел. Здесь такой честный, трезвый взгляд. И ужас в его глазах, ужас, страх. Он говорит: я не сплю уже несколько недель. Я плохо питаюсь. У него другие проблемы, там цвет лица желтый, вот как эта кафедра. И он был такой крепкий, он похудел. Я в ужасе. Почему ты в ужасе? Ну, мы говорили с ним, разные вещи я ему указывал. Основная его проблема. Он не знал, как попасть на небо к Богу Отцу. Не знал настоящего пути. Не имел ясного понимания, как попасть на небо к Богу Отцу. Он буквально в такой депрессии был, что уже, я не знаю, может быть, еще немного, и вообще бы с ним что-то случилось страшное. Он думал, что на небо к Богу Отцу можно попасть делами ради Бога, трудами, строительством дома молитвы, физическим трудом, постами. Он думал: вот так я зарабатываю себе путь на небо. И еще у него другая была проблема. Он грешил. Но все люди грешат. И он вспоминал все свои грехи, которые он только делал. И эти грехи угнетали его. И он говорит: я не знаю, как попасть на небо. Я боюсь попасть в ад. Я боюсь, что Царство Небесное пройдет мимо меня. Он был в страшном состоянии. Причина. Вот текст отвечает на этот вопрос. Он не знал, как попасть на небо, в небеса. Он не знал истинного учения о спасении по благодати. Это ужасно. Я хочу вам сказать, что сегодня в разных церквах достаточно несчастных людей, которые живут в депрессии наподобие этого пастора и не знают подлинного утешения из-за того, что не имеют ясного понимания, как попасть на небо к Богу Отцу. Я встречал людей и родственников своих, и знакомых, которые находятся в евангельских церквах, не католики, не православные, именно евангельские, в основном баптисты или кто-то очень редко пятидесятники, вот круг моего общения. И они действительно думали, что на небо можно спастись, на небо можно попасть, можно спастись, угодив Богу какими-то трудами, какими-то делами, большим количеством детей рожденных. Они действительно думали, что я построил дом молитвы и родил кучу детей, и я поэтому попаду на небо. Но радости не было у них. Одна моя родственница, у которой очень большая семья, она дошла до такого исступления, что в возрасте где-то 45 лет она лежала в отчаянии и даже не узнавала детей, и меня, и никого. Такое уныние, такое отчаяние, такое горе охватило ее из-за того, что она боялась попасть в ад. Она говорит: я не знаю, как попасть на небо. Я думаю, что на небо можно попасть делами своими, ну, не чисто своими. Христос меня дает мне благодать, а я добавляю к этому дела, и таким образом я попадаю на небо. Но я грешу, я ошибаюсь, и дела мои несовершенны, если я честно на них посмотрю. Я в тупике. Нет надежды, нет радости, нет утешения. Выход здесь один. И этим людям никто не поможет. Никакие психологи, никакие душепопечители. Им нужно ясное понимание пути спасения. Им нужно ясно понимать, как попасть на небо к Богу Отцу. И приблизительно в такой же ситуации были ученики. Они были в отчаянии, они были испуганы. Иисус нарисовал им картину прекрасного небесного дома. Он говорит, что уходит туда, в этот дом, к Отцу, готовить этот дом, потом заберет их. Но они, и Христос говорит: ну вы же знаете, как попасть в этот дом, как прийти туда. Они говорят: а мы не знаем, мы не знаем ни пути, ни того, кем является сам Отец. Мы не знаем. О, это проблема. И тогда Иисус последовательно начинает им излагать путь спасения. В диалоге с Фомой, с Филиппом Иисус объясняет, как попасть в небесный дом к Богу и кто такой Бог. Давайте поговорим об этом более подробно. Если вы не имеете ясного понимания, как попасть в небесный дом к Богу и кто такой Бог, посмотрите, пожалуйста, давайте учиться вот в этом диалоге Христа с Филиппом и с Фомой. Начнем с первого. Как попасть в небесный дом к Богу? Стих 4, 6. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь». «И как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит: вы знаете путь. Фома говорит: не знаем пути. Давайте немножко остановимся на личности Фомы. Фома был интересным человеком. Как вы думаете, он был пессимистом или оптимистом? Фома был, скорее всего, пессимистом. Мы видим его высказывание в 11 главе. 11 глава, стих 6. Стих 16. 11 глава, стих 16. «Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: пойдем, и мы умрем с ним». Оптимист это или пессимист? Это действительно пессимист. Христос собрался идти в Вифанию для того, чтобы воскресить Лазаря. Вифания находилась на расстоянии 3 километра от Иерусалима. А Иерусалим это был центр поклонения Богу. Вроде бы Богу, на самом деле это была мертвая религия в тот момент. Это был центр противления Христу. Там были первосвященники, там были фарисеи, которые уже решили, что его надо убить. И когда Иисус сказал: я пойду в Вифанию, а из Вифании было видно Иерусалим, как с Ворошиловского моста видно Батайск, даже ближе, 3 километра всего. Ученики сказали: если ты пойдешь так близко к Иерусалиму, Ну, всем понятно, что если тебя все ищут и хотят убить, а ты идешь близко к тому месту, где тебя хотят убить, тебя, скорее всего, убьют. И, кстати, Фома не трус. Он очень смело, надо отдать должное ему, мужественно говорит: хорошо, если ты туда идешь, всем понятно, ты идешь на верную смерть, и мы согласны пойти с тобой и умереть. Очень мужественные слова. Ну, потом он убежал, конечно, в Гефсиманском саду со всеми другими учениками. Но тогда он очень мужественно сказал: «Мы готовы пойти и умереть». Хотя Иисус в стихе 7 и 10, 11 главы, объясняет, что сейчас еще время света, еще сейчас его не убьют. Но Фома это либо прослушал, либо не понял. В общем, он говорит: мы готовы пойти умереть. Все, идем умирать, идем на смерть. Собрались, представьте, он говорит, собрались, встали, пошли и умерли. Он готов. И второй раз Фома высказывается, потом еще будет третье высказывание, но мы до него еще не дошли. Второй раз он высказывается в пятой главе, в пятом стихе 14 главы, мы только что его прочитали. Фома говорит: не знаем, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь. Согласовывая все четыре Евангелия, мы видим, что Иисус многократно рассказывал, куда Он идет, и путь к Богу многократно объяснял. И Фома говорит: ничего не знаем, ничего не понимаем. Как туда попасть? Скажи нам в конце-то концов, как туда попасть? Мы не знаем. Это конец. Это выпускной вечер в семинарии. Это студент на выпускном вечере в семинарии, 3 года отучился. Преподаватель был Иисус Христос. Он пришел сдавать экзамен, главный предмет, как попасть на небо. И он получает по нему 1. Он говорит: я не знаю, как туда попасть. Все остальное знать нет смысла вообще. Сын пришел спасти, и он не знает, как попасть на небо. Пожалуйста, преподаватели, душепопечители, не отчаивайтесь. Вы видите, у Христа были какие ученики. Так что если вас доводят кто-то до сумасшествия, не отчаивайтесь, бывает и хуже. Фома говорит: мы не знаем. И тогда Иисус делает величайшее заявление. Хорошо, что он сказал, что мы не знаем. По крайней мере, зато мы теперь еще более ясно знаем, как попасть на небо. Иисус говорит: я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это 6 из 7 утверждений Иисуса «я есть», вслед за которыми следуют различные метафоры, такие как хлеб жизни, он уже говорил: я есть хлеб жизни, свет миру, дверь овцам, пастырь добрый, воскресение и жизнь. И вот теперь «я есть путь». И истина, и жизнь. И осталась еще 7 метафора. Мы до нее дойдем. Начало 15 главы. Он скажет: я есть истинная виноградная лоза. Теперь он говорит: я есть путь, истина и жизнь. Иисус объясняет, как попасть на небо. Еще раз. Более конкретный урок. Более ясно. Он говорит: на небо можно попасть только через меня. И больше никак. Только через меня и больше никак нельзя попасть. Столько один путь, только через меня. Если вы не знаете, не имеете ясного понимания, как попасть на небо, есть только один путь, как попасть на небо к Богу Отцу. Только через меня. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Что это значит? Вы верите, вы признаете себя грешником, вы верите, что Христос умер за вас на кресте, взял ваш грех, подарил вам свою праведность. И благодаря этому, только через веру в Него, в Его заместительную смерть, вы можете попасть на небо. Вот что это значит. Вот путь на небо. Но для того, чтобы этот путь ясней понимать, нужно еще объяснить, что это не значит. Нужно объяснить слова: никто не приходит к Отцу, как только через меня. Что это не значит? Вот что это не значит. Попасть на небо только через Христа, но это не значит, что можно попасть еще каким-то другим путем. Ложный путь спасения минует Христа. Ложный путь спасения – это человеческие достижения, человеческие заслуги. Ложный путь спасения – попасть на небо, минуя Христа. Минуя Христа через свои дела. Этот путь куда ведет? В ад. Так хотели попасть враги Христа фарисеи. Раньше он им говорил, это они посчитали наглостью. Они говорили: мы знаем твоего отца, знаем тебя и мать, откуда ты, как же ты говоришь, что ты хлеб, шедший с небес? А он им говорит: если вы в меня верить не будете, к отцу не попадете. Им это было смехотворно. Что? Вот этот парень из Галилеи, молодой человек, которому еще и нет 50 лет, они позже это замечали, они могли разбираться, что ему нет 50 лет. Что вот этот молодой человек говорит, что мы, фарисеи, люди, которые исполняют все посты, обряды, не попадем на небо к Отцу, которому мы приносим жертвы с самого детства, если не уверим в Него? Это смехотворно для нас. Откуда ты взялся? Ты даже не из священнического рода. Кто ты такой? Они, единственный вывод, который они могли сделать, он сумасшедший и одержимый, и самарянин. Самаряне были худшие люди. Самаряне, представители худшего рода человеческого, еще и сумасшедший, и одержимый. И они хотели попасть на небо своими делами. Иисус говорит, никто не может попасть к Отцу, как только через Меня. В христианстве не то же ли самое? Люди говорят, да, мы верим в Христа, и они пытаются соединить Христа плюс свои заслуги. Христос плюс мои заслуги равно попадание на небо. Это правда или ложь? Это ложь. Любой человек, который думает попасть на небо, веря во Христа и уповая постоянно на свою праведность, постоянно подчеркивая, мы строили, верили, делали, там что-то еще, он находится вне истинного пути спасения. Есть только один путь. Это жестко, да? Это может быть сердито. И, может быть, вы готовы стрелять все стрелы в меня. И правильно стреляете, если бы это я провозгласил. Ну, так сказал Христос. Он сказал, есть только один путь на небо. Это вера в благодать через Него. Все остальные другие пути ведут в ад. Это страшно было для людей, которые давно в церкви, давно в синагоге, для Никодима. Вы помните Никодима? Столько лет учил, такой заслуженный проповедник, но он шел куда? В ад. Он шел прямиком в ад, потому что он не был рожден через веру в Сына, он не пошел единственным путем благодати через веру в Христа. Это ложный путь. Еще ложный путь – это другие религии. Другие религии, которые пытаются смешивать с христианством. Мне рассказывали, здесь один брат проповедовал, проповедь говорила о уникальности Христа, и подошел кто-то из членов церкви, по-моему, его уже отлучили, и он подошел и сказал, и в этой проповеди брат говорил, что через Будду нельзя спастись и так далее, он подошел и сказал, ты моего Будду не трожь, это член церкви. Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Единственный путь на небо – Христос. Другого пути нет. Другие религии не ведут на небо. Вы не можете попасть через Мухаммада, через Будду, через Кришну. Только через Христа. Вы, наверное, слышали это ложное учение, когда говорят, к Богу есть много путей. Много путей. Кто-то попадает к Богу через Будду, пожалуйста, хорошая дорога. Кто-то попадает к Будду через Кришну. Кто-то через ислам попадает к Богу, а вы через Христа? Ну и хорошо. Так вот Иисус говорит, это ложь. К Богу есть только один путь через Меня, и все остальные ведут в ад. И не просто через Меня, а через веру в благодать. Ведь можно называться христианином, а уповать на свои дела. Есть только один путь через благодать, заместительную смерть, веру в Искупителя. Другие пути не ведут на небо. Знаете, готовя эту проповедь, я попросил сделать для меня подборку разных путей спасения. И я прочитал самые интересные вещи. Одни пишут, паломничество, православные люди, паломничество – еще один путь спасения. Нужно ходить куда-то далеко, идти, и вот это путь спасения. Различные гуру, которые сегодня очень популярны, пишут, что на небо есть разные пути. Но у них, конечно, само спасение, оно у них далеко от христианского понятия. Их понятие спасения совсем другое. Это превратиться в ничто. Но, тем не менее, пути спасения такие. Путь спасения путем физических упражнений. Правильное дыхание, гимнастика, там какие-то движения, йогов. И вы будете спасены. Путь спасения через пение мантр. То есть вы монотонно распеваете мантры, например, Хари Кришна, Кришна Рама, часами, и вы спасаетесь. И многие другие пути спасения. Даже есть путь спасения через интимные отношения, через половую близость. Ну, это вообще уже безумие. Но Христос говорит, есть один путь спасения. Путь спасения через меня. Все остальные пути ложные. Все остальные пути ведут в ад. Вот как попасть на небеса к Отцу. Так, Христос одну проблему решил. Он объяснил, как попасть на небеса к Отцу. Может быть, кто-то может подумать, что только один был такой чудак, Фома. Ну, понятно, как попасть на небеса к Отцу. Все, вопрос решен. Здесь возникает и другой вопрос. И другой ученик задает его. Понятно, может быть, они уловили, как попасть на небеса только через Христа, как попасть на небеса к Богу Отцу. Уловили, теперь у них возникает другой вопрос. А кто такой Отец? Кто он? Покажи нам его. Как познать Бога? Второй вопрос. Как познать Бог? Как получить ясное представление о нем? Стих 7, 11. Филипп сказал ему, если бы вы знали меня, то знали бы отца моего, а отныне знаете его и видели его. Иисус говорит, вы видели отца. Филипп человек очень точный, человек скептический и прагматичный. У него все точно, у него все четко. Так, ты говоришь, видели его, да? Филипп раз, прокрутил сознание и думает, да не видели мы его. Тогда покажи нам его. Давайте немножко на личности Филиппа остановимся. Очень прагматичный человек. В 6 главе Евангелия от Иоанна мы видим Филиппа. И перед тем, как Иисус накормил, помните, многотысячную толпу, 5000 мужчин, а с женщинами и детьми толпа могла составить 15-20 тысяч человек. И вот Христос, видимо, знал этот разум Филиппа, его ум такой прагматичный, очень четкий, такой математический склад ума, недостаток, может быть, веры, упования на Бога. И когда вот эта толпа начала собираться, Филипп посмотрел, много людей. И Христос задает ему вопрос, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? 6 глава, стих 5. Человек с математическим складом ума, прагматик, немного скептик. Он воспринимает это буквально, и он, наверное, был в ужасе. Как же решить эту проблему? И отвечает Христу. И на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хоть понемногу. Интересный человек. Христос превратил воду в вино. Христос исцелил только что парализованного. В его прагматичном, скептическом уме не хватает, даже мысли не возникает. Ну ты же всемогущий Бог, я думаю, ты решишь эту проблему. Нет, он мыслит чисто так. Столько-то денег в сокровищнице, если даже там и 200 динариев будет, эту проблему решить невозможно. В общем, Филипп скептик. Скептик, прагматик, математик. И вот теперь этот скептик, прагматик, математик, после того, как он услышал, что Иисус говорит в 7 стихе, вы знаете отца и видели его. Он говорит, где? Покажи нам его. Просто покажи и все. Ты хочешь нас утешить, ты хочешь, чтобы мы имели мир в наших сердцах, чтобы мы знали, как попасть к Богу в небеса. Ну, покажи нам. Мне нравится это. Покажи нам и довольно. Ну, вы знаете, вообще самое великое, что можно увидеть, это Бога. Богоявление. Это самое великое событие, да? Самое великое, что может увидеть человек. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Если вам что-то обещают, вам обещают дать какой-то огромный подарок, и вам хотят подарить его в день рождения, вы можете сказать, ну намекните хотя бы что там и довольно для меня. Понимаете, да? Но если он скажет, открой весь подарок и покажи, и довольно для меня, это уже дерзко. То же самое здесь, он говорит, Филипп говорит, ну покажи нам отца, покажи нам самое великое явление. И довольно для нас. Возможно, Филипп мыслит ветхозаветными категориями. И он знал о том, как Моисею Бог явил свою славу, да? Он знал о том, как Исаия, Иезекииль видели славу Божию. И он говорит, чтобы нам быть точно уверенным, как попасть на небеса к Отцу, нам нужно увидеть нечто подобное, что видел Моисей, Исаия или Иезекииль. И в этих словах Филиппа есть что-то даже оскорбительное для Христа. Так что же это получается, Христос? Может сделать вывод. Ты считаешь, Филипп, ты со мной 3 года, столько времени, ты со мной. Ты не знаешь меня, Филипп. Ты со мной столько времени, и ты действительно думаешь, что то, что видел Исаия, больше, чем то, что ты видишь? Ты действительно думаешь, что то, что видел Моисей, больше, чем то, что ты сейчас во мне видишь? Ты действительно думаешь, что то, что видел Иезекииль, больше, чем то, что ты видишь во мне? Это оскорбительно. Иисус сказал ему: столько времени я с вами, ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Друзья, это очень великая истина здесь. Бог открывал себя, являл себя, свою славу показывал на протяжении истории человечества. Через ангелов посылал Авраам. Он являл свою славу, показывая себя Моисею, Исаии, Иезекиилю. Но самое яркое богоявление, самая яркая теофания, самораскрытие Бога, ярче Бог себя не может показать, произошло в личности Иисуса Христа. Бог раскрылся, максимально показал себя человечеству в личности Иисуса Христа, и больше явить себя людям Бог не может. Или иначе лучше сказать, лучше увидеть Бога, чем и Его видели в личности Иисуса Христа, невозможно. Его чудеса, исцеление, воскрешение мертвых, укрощение бури, другие Евангелия говорят, Его власть над бесами и демонами, все это показывает славу Отца. То, как Он говорил, как Он учил, как Он наставлял, показывает Его любовь, заботу. Максимально Бог показал себя в личности Иисуса Христа. Ярче увидеть Бога нельзя. А Филипп требует. Это действительно. И, кстати, еще одна деталь. Друзья, Иисус пришел на землю для того, чтобы показать путь спасения. Фома говорит, не знаем пути спасения. Иисус пришел на землю, чтобы раскрыть личность Бога максимально. Филипп говорит, покажи нам Его. Это последний вечер земной жизни Христа. Это если вы хотите уничтожить пастыря, сделайте так, чтобы он вас учил, годами вас учил, с вами занимался, а потом нашел вас в том же состоянии, в котором вы были несколько лет назад. Уже крест не нужен будет многим из нас. Уже мы тут уже и умрем. А Христу еще предстояло идти на крест. Это действительно шокирующе. Это очень, я думаю, разочаровывающая вещь. Но Он с любовью им объясняет и говорит, путь спасения через Меня, путь на небо к Отцу через Меня, максимальное явление Отца – это Я. И если ты Мне не веришь, Он говорит в стихе 10 и 11, то верь Мне по Моим словам, и по Моим великим делам. Стих 10 и 11. Верь Мне по словам и верь Мне по Моим делам. Итак, мы увидели сегодня в этом диалоге Христа с Фомой, с Филиппом, мы увидели ясное понимание пути спасения. Путь к Богу Отцу на небо только через Христа. Познание Бога Отца только через Христа. Именно ясное понимание этих истин является величайшим утешением для многих верующих на протяжении всей истории Церкви. Пару иллюстраций, и мы закончим. Накануне мученической смерти на кресте епископа Ридлия был такой человек в 1555 году. Его брат предложил ему всю ночь бодрствовать. Ну, завтра казнь, давай всю ночь бодрствовать, молиться. На это епископ сказал, нет, ты что? Эту ночь мы будем спать. И спокойно лег и заснул. И проснулся перед казнью. Скажите, такой мир в душе сверхъестественный, такое утешение может дать только Бог, может иметь только тот, кто ясно понимает путь на небо к Богу Отцу. Еще одна иллюстрация. Один языческий царь сказал ученику Христа: «Если ты не откажешься от Христа, я удалю тебя из моего царства». «Ваше Величество, вы не можете меня удалить от Христа, который обещал: никогда не покину и не оставлю вас», — смиренно сказал он. Тогда царь говорит: «Конфискую все твое имущество, все мои сокровища на небе, и вы не можете тронуть их». «Сейчас же дам повеление, чтобы тебя лишили жизни», — сердито сказал царь. 40 лет тому назад я умер, теперь моя жизнь сокрыта во Христе, поэтому вы не можете ничего сделать с моей жизнью», — сияющим лицом ответил он. Ясное понимание пути спасения, ясное понимание пути домой делает верующего неуязвимым перед всеми скорбями и угрозами этой жизни, является величайшим источником утешения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!